Точка зрения.
Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Дорогие часы патриарха давно стали притчей во языцах, а новости про разного рода уголовные дела против клириков, к сожалению, чаще, чем нам хотелось бы, появляются в заголовках прессы. И дело митрополита Иллариона стало одним из самых громких в последнее время. Прокомментировать эту ситуацию я попросила заместителя руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отца Михаила Юрова. Батюшка с нами на телефонной связи находится.
Да, Мария, интересная, горячая тема, давайте порассуждаем. Ну, прежде всего, нужно сказать следующее. Когда мы видим, что какие-то люди церкви или представители священства, духовенства откровенно грешат, что же делать? Ну, во-первых, есть очевидная истина. Грехи представителей церкви — это не грехи церкви как тела Христова. Это грехи против церкви. Соответственно, если какой-то человек, мирянин или священнослужитель, явно грешит, явно недостойно, вызывающе даже себя ведет, он грешит против самой Матери Церкви. Это очень важно понимать. Вот давайте приведем простой пример. Учителя математики поймали на каком-то страшном преступлении. Например, он употребляет наркотики и втюхивает детям эти наркотики. Значит ли это, что математика — ложная наука? Значит ли это, что теперь все учителя математики — такие мерзавцы? Ну, конечно же, нет. Врача поймали на торговле органами, на черном рынке. Ужас. Значит ли это, что медицина — это ложь? Ну, конечно, нет. Значит ли это, что мы больше никогда не будем обращаться к врачам, потому что они все негодяи? Ну, разумеется, нет. Мы четко отделяем. Есть наука, есть медицина, есть врачебное дело, есть служение людям через это самое лечебное, врачебное дело. А есть отдельные представители врачей, которые, когда поступают вот так недостойно, можно сказать, бросают тень на всех людей в белых халатах, но тем не менее они грешат против медицины, против врачебной этики. Это не грехи самих врачей как таковых, это не грехи медицины. Это грехи, это падение, это страшные злодеяния отдельных представителей этой профессии, этого служения, не побоюсь этого слова. Вот, то есть здесь нужно разделять. Если грешит священник или мирянин, это не значит, что православие не является истиной. Нужно же четко отделять. В людях мы можем разочароваться, а в Боге и в истине разочароваться не можем. Давайте вспомним самую-самую первую церковь. Это же ближайшие ученики Христа. 12 человек. Один из них был предатель, который пошел и за 30 серебряников предал своего божественного учителя и спасителя. А кто-то из ближайших учеников отрекся от спасителя, но потом покаялся. Вспоминаем сразу первоверховного апостола Петра. То есть смотрите, какие разные есть пути. Один согрешил против церкви. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Иуда продал своего учителя? Ну, конечно же, нет. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Петр не устоял на вершине вот той истины, которую открыл нам Господь? Нет, он пал, но потом всей своей последующей жизнью он и не то что даже загладил свою вину перед Господом нашим Иисусом Христом, искупил свой грех. Он стал одним из двух первоверховных апостолов, которые наипаче потрудились в деле проповеди учения Христова. То есть здесь очень важно сразу отделить церковь и люди церкви. Люди церкви вообще в целом и люди церкви, которые грешат. Потому что когда мы совершаем страшное злодеяние, мы сами как бы вырываем себя из живой ткани церкви и грешим против нее. Вот это очень важно понимать. Давайте еще раз будем помнить тот пример. Если грешит врач каким-то преступлением, не значит, что медицина ложь и все врачи плохие. Наконец-таки, если поймали какого-то там чиновника, если поймали представителя каких-то силовых структур на взятки, ну простите, когда нам будут стучаться в дверь какие-нибудь злоумышленники, воры, грабители, негодяи, хулиганы, что мы будем набирать? Какой номерок? Мы будем набирать номер полиции. Нравится, не нравится, но выхода нет. Нужно звонить в правоохранительные органы, ведь там работают достойные люди. Да, там есть, как и в любом другом деле, те люди, которые грешат, те люди, которые совершают преступления и порочат честь своего мундира. Но там есть и добросовестные труженики. Вот. И когда мы набираем номер врача, скорой, набираем номер полиции, почему? Нам надо. У нас болит, у нас проблема, у нас горит. А когда мы критикуем церковь, вот этот священник сбил кого-то там на машине или не бог весть что еще. Поэтому я в церковь не пойду. Но подождите, этого учителя математики поймали с наркотиками, я больше своего ребенка вообще в школу не отдам. Этого врача поймали, я больше лечиться не буду. Этого, значит, силовика поймали, я больше заявления не пойду писать, если кто-то на меня наехал. Ну нет, конечно, пойдете. А почему в церковь не пойдете? А потому что не нужно. Потому что Бог не интересен как таковой, поэтому и искушаемся, и соблазняемся конкретными вот представителями церкви. Вот. Нужно также забывать, что есть церковь как тело Христово, как совокупность Бога откровенных истин, как собрание истинно истово верующих людей, а есть церковь, можно сказать, это церковь с большой буквы, а есть церковь с маленькой буквы, как некая структура. Они соотносятся друг с другом, но иногда человеческий элемент в церкви начинает безобразничать, пакостить, бедокурить, и он сам, как мы сказали, немножко отделяется вот от этой церкви с большой буквы и вроде как бросает на нее тень, но тень по-настоящему на нее бросить нельзя, потому что главой церкви является кто? Господь наш Иисус Христос. И если рыба гниет с головы, то наша рыба, пардоньте за такой образ, никогда не сгниет. Да, потому что сам Господь сказал, врата ада не одолеют церковь до конца времени. Почему? Потому что главой церкви является сам наш Спаситель Господь. Вот это очень важно понимать. Что касается там последнего скандала про митрополита Илариона. Дело в том, что атака на церковь идет с самых разных сторон. Политическую повестку нельзя снимать со счетов. Вы понимаете, да, мы все знаем, какая сегодня ситуация, какие сегодня взаимоотношения между нашей страной, Европой, что происходит там в Венгрии, что происходит в Чехии и так далее. Что стоит человека дискредитировать? Что стоит ему подбросить? Что, такого не было, что ли? Мы что, не знаем, как это все легко делается? Да посмотрите, как это уже миллиард раз описано и в литературе, и в газетах, и в кино. Когда людям подбрасывают, подкладывают, что только им не делают. И с виду картинка смотрится ну, так убедительно. И хочется сразу, да, как человек с бульвара Капуцинов, достать свой значит, револьвер и начать палить прибывающий поезд на экране. Достать там яйца, помидоры и закидывать это все. Но именно на это нас и провоцируют. Посмотрите на этих святош. Вот они какие. Значит, у них там что, кокаин, героин, я не знаю, с чем поймали. На самом деле была нехитрая операция проведена. Подложили, поставили своего человека, поймали, сфотографировали, опись протокол. Все прекрасно. Вот стоило человеку поменяться на руководящем посте. Быстренько все сделали. А почему так, например, захотели сделать? А может быть, этот человек церкви служил не только церкви и отечеству? Может быть, он там представлял наши интересы? И наоборот, часто бывает, чем человек порядочнее, тем больше его пытаются измазать. Я сейчас не говорю конкретно про этот случай, про эту ситуацию. Но, например, человек никогда, всегда был чист на руку. Вот никогда не брал никаких значит, взяток, никакой лихвы и так далее. Некоторые захотят из него сделать обервора. Скажут, ага, ты такой правильный, такой порядочный. Сейчас мы так обстряпаем, что все будут кричать, это и есть вор. Обервор. И очень быстро все это стряпается. Вот поэтому, когда что-то нам демонстрируется, когда показывается какая-то картинка броская, нужно подумать, а зачем мне ее показывают? С одной целью. Хотят вызвать какую-то эмоцию. Хотят вызвать какое-то умонастроение, хотят меня на что-то спровоцировать. А вот дальше начинается критическое мышление. Дальше начинается наша аналитика. То есть мы как вот находимся в замке. Подняли подвесной мост, и то, что мне не нужно, я так просто внутрь не запущу. Вот поэтому, когда раздается очередной скандал, первое, что мы должны сделать, это включить нашего внутреннего критика, включить критическое мышление. Что церковь-то с маленькой буквы, мы все гораздо критиковать. Вот тут критика включать не нужно. Под раздачу попадут все и вся. Вот мы готовы, значит, работать прокурором, следователем, кем угодно. Тут нас дополнительно стимулировать не нужно. Но когда требуется включить внутреннего критика, чтобы стать адвокатом священства или церкви, вот с этим большие проблемы. Поэтому будем осторожными. А как себя вести, например? Есть разные стратегии. Я вот сколько не выступал, перед студентами, перед разными аудиториями. В зависимости от того, кто перед тобой, нужно найти подход. Самое худшее, что мы можем сделать, братья и сестры, как ни парадоксально, это начать оправдываться. Потому что через все эти медийные вбросы нас и хотят поставить в позицию оправдывающихся. Потому что есть древняя мудрость. Правый не доказывает, правый не оправдывается, оправдывающийся не прав априори. Раз оправдываешься, значит рыльца в пушку. Поэтому если ты будешь говорить, ну вы понимаете, это все враки, да мы не такие, мы на самом деле хорошие, нас заболгали, нас оклеветали, та-та-та-та-та. Если вот так мы будем говорить с людьми нецерковными, им того и нужно. Все оправдывается, батюнечка, оправдывается. Значит, действительно защищает там своих коллег по цеху. Давайте не будем, запомним это. Правый не оправдывается, оправдывающийся всегда не прав. Что же делать? А вот здесь по ситуации иногда помогает юмор. Вот поверьте мне, особенно в молодой аудитории. Я сейчас не буду набрасывать какие-то отдельные вещи, которые бывают очень хорошо разряжают атмосферу с молодыми людьми. Ну, что-то по типу, там, когда начинается разговор о очередных там, часах, игрушках, погремушках, можно сказать, ну, конечно, крестьяне же любимые дети Божьи. А у любимых детей должны быть лучшие игрушки. Ха-ха-ха, все, значит, посмеялись, проблему сняли, дальше обсуждаем конструктив. А если человек начинает как-то пытаться сжаться, значит, зажиманничать, все. Ну ладно, послушаем тебя в другой раз, скажут ему. Потому что нас изначально хотят поставить в позицию школьника младших классов у доски, у которого не выучены уроки, у которого трясутся коленки, и он что-то там благочестиво блеет у этой самой доски, а перед ним, значит, строгая Марья Ивановна будет его оценивать. Ну давай, давай, расскажи-ка мне, как у вас там все устроено на вашей внутренней кухне. Вот это не работает. Иногда нужно даже подыграть нашим оппонентам. Мы видим, например, явно провокатор. И вот тебя лично обвиняют. Да я знаю, пишут, например, в личку. Я знаю, какой ты. Да ты поп, толоконный лоб. Телетели тролливали, что можно сказать? Конечно. Да вы даже не знаете. Просто на самом деле вы, если бы вы узнали все обо мне, вы бы поняли, что ваше нынешнее представление — это еще только цветочки, а гораздо хуже, чем вы думаете. Иногда это вызывает шок. А человек парадоксальным образом, как бы его провокация проваливается. Он думал, что ты будешь оправдываться, а ты вот так. Ну, конечно, гораздо хуже, чем ты думаешь. Все, он стоит и не знает, что ему делать. То есть такая стратегия или тактика тоже есть. И вот таких вот направлений, векторов движения очень много. Ну, пусть юмор, провал провокации. Иногда бывает, нужно разобрать аналитически строго. Давайте, друзья мои, пусть сейчас пыль уляжется, пусть эмоции мы раздувать не будем. Давайте анализировать факту. И дальше ты с ними четко разбираешь, как Шерлок Холмс, факты. Такой подход тоже конструктивный. Пусть каждый из нас выберет ту тактику, которая удобна и подходит для него. Но блеять и оправдываться, как описавшийся малыш, не нужно. Это нам не подходит.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Точка зрения» сегодня провела Мария Заостровных. На телефонной связи со студией своим мнением делился с нами заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Всего вам доброго, дорогие друзья!